Гарриет, конечно, было невдомёк, но всего в каких-нибудь 30 футах от неё, в съёмной квартире на втором этаже деревянного дома, который, как и несколько других таких же домов под съём, принадлежал Рою Дайлу, разговор тоже шёл о ядовитых змеях. Ничего особенного дом из себя не представлял. Белый, в два этажа, сбоку пристроена речная лестница, чтобы на второй этаж тоже можно было попасть с улицы. Лестницу построил мистер Дайл. Он же перегородил лестницу внутри дома, разделив его на две отдельные съемные квартиры. До того, как мистер Дайл купил дом и раскроил его на квартиры, здесь жила старушка-баптистка по имени Энни Мэри Элфорд, которая до выхода на пенсию работала бухгалтером на лесопилке. Как-то раз, дождливым воскресным днем, она упала на парковке перед церковью и сломала бедро. И тогда любезнейший мистер Дайл расстарался на славу. Он, будучи бизнесменом во Христе, проявлял большой интерес к пожилым и немощным людям, особенно если у них водились деньги и отсутствовали заботливые родственники. Мистер Дайл каждый день навещал мисс Энни Мэри, приносил ей баночки с супом, духоподъемную литературу и свежие фрукты, вывозил на загородные прогулки и предлагал, как абсолютно незаинтересованное лицо, стать ее душеприказчиком и поверенным во всех делах. Всю добычу мистер Дайл прилежно размещал на переполненных счетах Первой Баптистской церкви, и поэтому методы свои считал вполне оправданными. В конце концов, разве не привносил он в их пресной жизни талику христианского сострадания, облегчения? И случалось, что дамочек, как звал их мистер Дайл, дружеское участие до того облегчало, что они сразу отписывали ему все имущество. А вот мисс Энни Мэри, которая все-таки 45 лет проработала бухгалтером, была недоверчива и по характеру, и по долгу службы, и поэтому, когда она умерла, мистер Дайл с ужасом узнал, что мисс Энни Мэри поступила, с его точки зрения, весьма вероломно. У него за спиной вызвонила юриста из Мемфиса и составила завещание, которое полностью отменяло подписанный ими неформальный контрактик. Подписать контрактик ее надоумил мистер Дайл, пока мисс Энни Мэри лежала в больнице, а он сидел подле ее кровати и похлопывал ее по руке. Может быть, мистер Дайл и не стал бы покупать этот дом после смерти мисс Энни Мэри. Его, кстати, продавали недешево. Да только пока она умирала, он уже привык считать его своим. Он сделал из дома две квартиры, вырубил во дворе все розовые кусты и пекановые деревья, чтобы не тратить деньги на уход и подрезку, и почти сразу сдал первый этаж двум миссионерам-мормонам. С тех пор уже лет 10 прошло, а мормоны так и жили там, несмотря на то, что их миссия с треском провалилась, и ни один житель Александрии так и не поверил в их иудского Иисуса-многоженца. Они верили в то, что все, не мормоны, попадут к чертям в ад. «Это вам там наверху будет одиноко», — хихикал мистер Дайл, когда первого числа каждого месяца приходил за арендной платой. Любил он вот так над ними подшучивать. Но мормоны были ребята приличные, вежливые, и если их не раззадоривать, то они и слово «черт» сказать стеснялись. Еще они не употребляли алкоголя, не курили и не жевали табака, вовремя платили по счетам. А вот с квартирой на втором этаже дела обстояли не так хорошо. Мистер Дайл пожадничал и вторую кухню устанавливать не стал, поэтому сбыть эту квартиру с рук было невозможно. Но не сдавать же ее неграм. За 10 лет верхний этаж был и фотостудией, и штаб-квартирой герл-скаутов, и детским садом, и лавкой, торговавшей наградной атрибутикой, и пристанищем для огромного восточноевропейского семейства. Мистер Дайл и оглянуться не успел, как они перевезли туда всех родственников и друзей, и своей электроплиткой чуть дом не спалили. В этой-то квартире и стоял теперь Юджин Рэтлиф. После случая с электроплиткой обои и линолеум в гостиной были в жутких подпалинах. Он то и дело нервно проводил рукой по волосам. Он их густо мазал бриолином и зачесывал назад, в духе давно ушедшей гангстерской моды его юности. И наблюдал за своим слабоумным младшим братцем. Тот только что отсюда вышел и теперь под окнами приставал к какой-то темноволосой девчонке. Позади него стояли штук 10 ящиков из-под динамита, набитых ядовитыми змеями. Там были и всевозможные гремучие змеи, полосатые, ковровые, тростниковые, и щитомордники с медноголовками, и даже в отдельном ящике королевская кобра прямиком из Индии. На стене, закрывая выжженный кусок обоев, висела намалеванная от руки табличка, которую сам Юджин и написал. Раньше она висела во дворе, но мистер Дайл потребовал ее оттуда убрать. «С Божьей помощью насадим и укрепим протестантское вероисповедание и постоим за наши гражданские права. Господа бутлегер, наркодилер, игрок, коммунист и прелюбодей и все прочие мистеры-преступники, Иисус следит за вами, тысячи глаз Он следит за вами. Отрекитесь от своих занятий, пока не предстали пред великим Его судом».
К римлянам, глава 7, стих 4.
«Сей пастырь ратует за праведное житье и неприкосновенность наших домов». Под этой надписью была наклеена картинка с американским флагом, и ниже было приписано: «Евреи и их присные, которые суть антихрист, украли всю нашу нефть и все наше имущество».
Откровение, глава 18, стих 3. Откровение, глава 18, стихи с 11 по 15.
«Иисус наведет порядок».
Откровение, глава 19, стих 17.
К окну подошел и гость Юджина. Жилистый лопоухий молодчик лет 23-24, с выпученными глазами и вертлявой провинциальной походкой. Он старательно набриолинил свои короткие непослушные вихры, но они все равно торчали во все стороны. «Ради таких невинных душ Христос и проливал кровь», — сказал он. Он скалился в блаженной улыбке фанатика, излучая не то надежду, не то придурь, смотря как поглядеть, конечно.
«Слава Господу!» — механически отозвался Юджин.
Ядовитые, не ядовитые. Юджину все змеи не нравились, но чего-то он был уверен, что у этих, в ящиках у него за спиной, или яд выдаен, или они еще как-то обезврежены. Иначе как тогда все эти проповедники с Апалачей, такие вот, как его гость, целуют гремучих змей прямо в морды, засовывают их себе под рубашки, швыряют их туда-сюда в этих жестяных сарайках, которые служат им церквями? А ведь, говорят, именно это они и делают. Сам Юджин ни разу не видел церковной службы со змеями. Даже для гористого шахтерского Кентукки, откуда прибыл его гость, это было в диковинку. Однако он частенько видел, как люди в церкви начинали нести что-то невообразимое, хлопались навзничь, заходились в конвульсиях. Он видел, как бесов изгоняли одним шлепком по лбу одержимого, и нечистый дух исходил сгустками кровавой слюны. Он был свидетелем тому, как после наложения рук слепой прозрел, и паралитик встал на ноги. Как-то раз на службе у пятидесятников близ Пикинса, штат Миссисипи, он видел, как чернокожий проповедник по имени Сесил Дейл МакАлистер заставил старуху в зеленом спортивном костюме восстать из мертвых. Такие явления Юджин считал совершенно законными. Впрочем, они с братьями считали законными и показную роскошь, и дрязги Мировой Федерации Рестлинга, и даже если кое-какие матчи были договорными, их это мало заботило. Ну да, много мошенников проворачивало чудеса во славу его. Легионы обманщиков и проныр вечно выискивали новые способы одурачить ближнего своего. И против них восставал и сам Иисус. Но если даже хотя бы 5% чудес, явленных Юджину, были подлинными, разве этих 5% недостаточно? Юджин был предан создателю истово, неколебимо, потому что до ужаса его боялся. Он не сомневался и в том, что Христу под силу облегчить бремя и тех, кто находится в заточении, и притесненных, и их притеснителей, и пьяниц, и сирых, и убогих. Но взамен он требовал полного повиновения, потому как возмездие он вершил стремительнее милосердия. Юджин проповедовал Слово Божие, но ни к одной из церквей себя не причислял. Он проповедовал всякому имеющему уши, так же, как это делали пророки и Иоанн Креститель. Сильна была вера Юджина, но Господь отчего-то не сподобился наделить его обаянием или даром красноречия, и иногда он даже в лоне собственной семьи сталкивался с такими трудностями, что они казались ему непреодолимыми. Проповедовать Слово Божие на заброшенных складах или стоя у обочины означало трудиться в поте лица среди нечестивцев. Про этого проповедника с гор не Юджин придумал. Это его братья, Фариш с Денни, организовали его приезд, чтобы помочь твоему служению. И они так перешептывались и перемигивались, и что-то вполголоса обсуждали на кухне, что Юджин заподозрил неладное. И гостя он раньше и в глаза не видел. Его звали Лойл Риз. Он был младшим братом Дольфуса Риза, гаденького связиста из Кентукки, с которым Юджину довелось работать в прачечной парчментской тюрьме, где Юджин с Фаришем в конце 60-х мотали срок по 2 статьям за многочисленные автоугоны. Дольфусу освобождение не светило. У него был пожизненный срок плюс 99 лет за разбойное вымогательство и 2 убийства при отягчающих. Правда, Дольфус уверял, что он невиновен, и его подставили. Дольфус с Фаришем, 2 сапога пара, в тюрьме сдружились и с тех пор друг друга из виду не теряли. Юджин подозревал, что Фариш с воли помогал Дольфусу проворачивать в тюрьме кое-какие делишки. В Дольфусе было 6 футов 6 дюймов. За рулем он был, что твой Джуниор Джонсон, и, по его словам, знал с 50 способов убить человека голыми руками.
Джуниор Джонсон, известный автогонщик 50-х годов.
Однако, в отличие от угрюмого и неразговорчивого Фариша, Дольфус любил поговорить. Он вырос в семье протестантов-проповедников, приверженцев движения святости.
Течение в протестантизме, основная мысль которого — можно достигнуть святости при жизни, если осознать свою греховность и как следует покаяться.
У них в семье все были проповедники в третьем колене. Один он, заблудшая овца. Юджин любил, когда Дольфус под гул гигантских стиральных машин в тюремной прачечной травил байки о своем детстве в Кентукки. Как он в рождественскую метель пел гимны на улице горных шахтерских поселков, как их отец разъезжал с проповедями на раздолбанном школьном автобусе, в котором им иногда приходилось жить месяцами, есть мясные консервы прямо из жестянок и засыпать на кучу кукурузных листьев под шелест гремучих змей в клетках у них в ногах. Как они переезжали из города в город, стараясь укрыться от властей. Про службы под лозами и полуночные собрания при свете бензиновых горелок, когда все 6 детей хлопали в ладоши и танцевали под перезвон бубнов и дешевой сильвертоновской гитары, на которой играла мать, пока отец глотал из банки заваренную чилибуху и накручивал гремучих змей себе на шею, на руки, обвивал ими талию, словно живым ремнем. Их чешуйчатые тела тянулись вверх, извиваясь под музыку, будто карабкаясь по воздуху. Отец бился в экстазе, притопывал, трясся всем телом и безостановочно голосил о могуществе живого Бога, о его чудесах и знамениях, и о том, какой ужас и какую радость дарит его грозная, грозная любовь.
Службы под лозами. Религиозные собрания, которые проводились с 18 века на открытом воздухе, под специально для этого возведенной беседкой из лоз. Как правило, в них проходили религиозные службы странствующих проповедников, у которых не было своей церкви.
И гость, Лойл Риз, в семье был самым младшеньким. И Юджин наслушался в прачечной рассказов о том, как его, новорожденным младенцем, уложили спать среди змей. Проповедовать со змеями он начал с 12 лет, а так на вид невинный теленок. Огромные лопоухие уши, прилизанные волосы, из остекленелых карих глаз так и льется благость. Насколько знал сам Юджин, у Дольфусовой родни особых проблем с законом не было. Один Дольфус, исключение из правил. Кроме этих их своеобразных религиозных практик. Но Юджин был уверен, что его пересмеивающиеся злобные братцы — они еще и наркотиками торговали, оба. Привезли сюда младшего Дольфусова родственничка, имея на то свои скрытые умыслы.
То есть не только за тем, чтобы доставить неудобства и неприятности Юджину. Братья его были лентяями, и как бы им не хотелось позлить Юджина, они не стали бы тратить столько сил и тащить сюда юного Риза со всеми его рептилиями ради простого розыгрыша. Сам юный Риз, лопоухий и прыщавый, похоже, ни о чем не догадывался. Он аж светился надеждой и призванием, и сдержанный прием, который ему оказал Юджин, его лишь слегка озадачил. Юджин глядел, как его младший брат Кертис в припрыжку мчится по улице. Гостей он не ждал, и теперь не знал, что ему тут делать с этими шипящими гадами в ящиках. Он думал, их запрут где-нибудь в кузове грузовика или в амбаре, они разместят у него же под носом. Он дар речи потерял, когда увидел, как к нему по лестнице аккуратно затаскивают один покрытый брезентом ящик за другим.
«Ты почему мне не сказал, что этих гадов яд не выкачан?» — резко спросил он.
Младший братишка Дольфуса, похоже, опешил.
«Но это кардинально противоречит Писанию», — сказал он.
Как и у Дольфуса, у него был резкий, гнусавый выговор горца, только без Дольфусовой ухмылки в голосе, без его смешливого дружелюбия.
«Мы свидетельствуем знамения, и змей берем такими, какими их сотворил Господь».
«Меня могли ужалить», — сухо сказал Юджин.
«Ни за что, брат мой, если ты помазан Господом».
Он отвернулся от окна, глянул Юджину прямо в лицо, и тот даже слегка вздрогнул. До того яро горели у Лойла глаза.
«Прочти деяния апостолов, брат мой, прочти Евангелие от Марка. Грядет победа над дьяволом. Здесь, в дни апокалипсиса, как оно и было предсказано в библейские времена. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, будут брать змей и, если что, смертоносное выпьют».
Евангелие от Марка.
«Эти твари опасны».
«И змей, и агнец — все его творение, брат».
Юджин промолчал. Он позвал сюда легковерного Кертиса, чтобы тот с ним вместе дождался приезда младшего Риза. Кертис был зверек отважный. Если ему казалось, что кто-то из родных в опасности, он сразу, взволнованно, неуклюже, кидался их защищать, и Юджин хотел его попугать, притворившись, будто его ужалила змея. Но в результате в дураках оказался сам Юджин. Теперь ему было стыдно, что он хотел разыграть Кертиса, особенно после того, как Кертис кинулся его жалеть, когда Юджин завопил от ужаса. Гремучая змея свелась кольцами, бросилась на сетку, забрызгала ему ядом всю ладонь. А Кертис гладил Юджина по руке и участливо спрашивал.
«Жалят, жалят».
«У тебя метина на лице, брат».
«И что с того?»
Юджин и сам знал, что у него на лице уродливый красный шрам от ожога. Ему лишние напоминания были не нужны.
«Не свидетельство ли это знамение?»
«Несчастный случай», — отрезал Юджин.
Обожгли его смесью щелока и криска. На тюремном жаргоне — мазь-холодок. Мерзкий маленький ловчило по имени Вимс из Касцилы, штат Миссисипи, нападение при отягчающих. Прыснул ему этой смесью в лицо, когда они с ним не поделили пачку сигарет. И как раз, когда он оправлялся от ожога, ему во тьме ночной явился Господь, который сообщил Юджину, какое ему в мире уготовано предназначение. Из лазарета Юджин вышел прозревшим, намереваясь простить обидчика, но Вимса уже не было в живых. Еще один недовольный заключенный перерезал Вимсу глотку лезвием, впаянным в зубную щетку, и этот случай только укрепил веру новообращенного Юджина в грозные жернова провидения.
«Всякий, кто любит его, — сказал Лойл, — мечен им».
Он вытянул испещренные шрамами и укусами руки. Один палец был весь в черных метинах, кончик уродливо раздут, от другого остался только коротенький обрубок.
«В этом весь смысл, — сказал Лойл. — Надобно хотеть умереть за него, так же, как он хотел умереть за нас. И когда мы берем ядовитую змею и служим ею во имя его, Мы тем самым доказываем нашу к нему любовь, так же, как и он доказал, что любит нас с тобой.
Юджин смягчился. Видно же, что малый говорит искренне, не трюкачествует, а поступает по вере своей, жертвует жизнью во имя Христа, как древние мученики. Вдруг кто-то постучался в дверь. Торопливый, развязный перестук. Тюк-тюк-тюк. Юджин дернул головой, глянул на гостя, отвел взгляд. Пару секунд стояла полная тишина, в которой слышались только их дыхание и сухой, потрескивающий шорох в ящиках. Отвратительный звук и такой тихий, что Юджин расслышал его только сейчас. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. И снова стук. Жеманный, самодовольный. Небось, Рой Дайл, кто ж еще? За жилье Юджин платил в срок, но Дайла, домовладельца от бога, так и тянуло сунуть куда-нибудь нос. И потому он частенько, под тем или иным предлогом, заявлялся сюда пошпионить. Младший Риз коснулся руки Юджина.
«Шериф округа Франклин выписал ордер на мой арест», —
прошептал он Юджину на ухо. Изо рта у него пахло сеном.
«Отца и еще пятерых человек там прошлой ночью арестовали за нарушение общественного порядка».
Юджин скинул руку. «Успокойся, мол». Но тут мистер Дайл яростно задергал ручку.
«Эй, дома есть кто?»
Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Снова тишина. И тут Юджин с ужасом услышал, как в замке тихонько заскрежетал ключ. Он метнулся в прихожую и увидел, что цепочка на замке перегородила открывшуюся дверь.
«Юджин!» — ручка снова задергалась. «Дома есть кто?»
«Простите, мистер Дайл, я сейчас немножко занят», — вежливым, бодрым голосом крикнул Юджин. Так он разговаривал с приставами и полицейскими.
«А, Юджин, здорово, приятель. Слушай, я все прекрасно понимаю, но все-таки можно тебя на пару слов?»
В щель между косяком и дверью просунулся носок черного ботинка в дырочку.
«Оки-доки, на секундочку».
Юджин подкрался к двери, прислушался.
«Чем могу помочь?»
«Юджин!» — он снова затеребил ручку. «Всего одна секундочка, и я больше не буду тебя беспокоить».
«Вот уж кому надо по домам с проповедями ходить», — уныло подумал Юджин. Он утер рот тыльной стороной ладони и, изо всех сил стараясь говорить бойко и приветливо, сказал.
«Простите, что я так с вами, мистер Дейл, но я сейчас и впрямь занят. У меня как раз урок, мы изучаем Библию».
Пауза, и снова голос мистера Дайла.
«А, ну ладно. Но, Юджин, до пяти вечера мусор к обочине выставлять нельзя. Если меня оштрафуют, ты будешь отвечать».
«Мистер Дайл», — Юджин уставился на холодильник мини-иглу, стоявший на полу в кухне. «Не хотел вам говорить, но уж знайте, любезно, что этот мусор мормонский».
«Чей он меня не волнует? Санитарное управление запрещает выставлять мусор до пяти».
Юджин поглядел на часы. «Без пяти пять, баптисты чертов».
«Хорошо, я уж разберусь тогда».
«Спасибо. Буду тебе очень признателен, Юджин, если мы с тобой это уладим. Кстати, Джимми Дейл Рэтлиф, твой брат?»
Юджин помолчал, затем настороженно откликнулся.
«Троюродный».
«Я что-то никак не могу раздобыть их номер телефона. Не подскажешь?»
«У Джимми Дейла. У них дома нет телефона».
«Тогда, Юджин, если увидишь его, передай, пожалуйста, чтобы он заглянул ко мне в контору. Мне бы ему надо сказать пару слов по поводу выплат за его автомобиль».
Наступило молчание. Юджин припомнил, как Иисус опрокинул столы, менял и выгнал из храма всех торговцев. Они торговали скотом, валами, тогдашними грузовиками и машинами.
«Договорились?»
«Непременно передам, мистер Дайл».
Юджин слушал, как мистер Дайл спускается вниз по лестнице. Шагал он поначалу медленно, на полпути даже приостановился, но потом затопал побыстрее. Юджин прокрался к окну. Мистер Дайл не сразу сел в машину «Шевроле Импала» с дилерскими номерами, а еще какое-то время торчал во дворе. Но Юджину было не видно, что он там делает. Наверное, оглядывал пикап Лойла, тоже «Шевроле», а может быть, стукнулся к бедным мормонам, которых он вечно подначивал. То процитирует какую-нибудь обидную цитату из Писания, то примется допрашивать, что они, мол, думают о жизни после смерти и тому подобное. Только когда Импала завелась, довольно лениво и неохотно для такой новенькой-то машины, Юджин вернулся к своему гостю и увидел, что тот опустился и напряженно, дрожа всем телом, молится, уткнув кулаки в глаза, будто набожный спортсмен перед футбольным матчем. Юджину стало неловко. Тревожить гостя ему не хотелось, но и молиться с ним вместе тоже. Он тихонько вернулся в переднюю комнату и вытащил из мини-иглу тепловатый, запотевший круг сухого желтого сыра, о котором он только и думал с самого утра, когда он его купил, и складным ножом жадно отхватил от него большой кусок. Он сживал его без крекеров, сгорбившись, повернувшись спиной к гостиной, где его гость по-прежнему молился, стоя на коленях среди ящиков динамита. И Юджин ел и размышлял о том, почему ему раньше в голову не приходило, что неплохо бы сюда занавески повесить. Раньше вроде бы в этом нужды не было. Этаж-то второй. Да и хоть двор у них лысый, зато соседские деревья загораживали соседские же окна. Но все равно, сейчас, пока у него тут змеи, немножко уединения не помешает.